Библия говорит.
Алексей Алексеевич, нам поступил очень интересный вопрос, я зачитаю. Алексей Алексеевич, является ли нарушение церковных правил, не прописанных в Библии, грехом? Например, когда пастор диктует, можно ли стричься, краситься, участвовать в социальных сетях и так далее, будет ли грехом нарушить эти правила, если пастор об этом не узнает?
Как интересно, если пастор об этом не знает. А если узнает, есть, конечно, несколько
разных. Но тогда, наверное, будет какая-то
тогда
дисциплина.
Тогда будет какая-то дисциплина и какой-то грех. Значит, здесь нужно отсортировать понятие человеческие принципы и Божье слово, Божья истина. Вообще, пасторы церкви, они имеют власть настолько, насколько их оценки, решения, какие-то постановления соответствуют тому, что говорит Священное Писание. Когда написано пасторам «запрещай», то речь идет не о арбитрарных запретах, которые пасторы могут придумать, а о том, что пастор, изучая Священное Писание, понимая, что Господь говорит, видя Божью истину, понимая ее практическую, абсолютную, авторитетную ценность в конкретном месте, вот именно в этой точке у него есть сила и есть ответственность в том, чтобы запрещать, то есть говорить, вот так говорит Господь, и поэтому это нельзя. Теперь, когда мы говорим о тех сферах, которые не регулируются Священным Писанием, все это входит в другую категорию. Ну, например, собрание начинается в определенное время. Библия нигде не говорит о том, что собрание начиналось в 9 утра. А почему не в 11? Но так как все вот эти люди договорились, мы собираемся в 9 утра. И вот тот, кто придет в 11, он не сможет прийти побыть в собрании, потому что собрание уже закончилось к этому времени. Или же Библия нигде не говорит о том, какой формат богослужения должен быть. Библия не регулирует, что там должен быть один проповедник, или два, или четыре. Библия не говорит о том, что там должен быть хор, или группа прославления, или только общий один человек, который начинает петь и ведет пение. То есть вот эти все вопросы, это вопросы, о которых люди договариваются. То есть они приходят к совместному какому-то, к совместной позиции, совместной решении. Вот мы вот здесь поем такую музыку, поем такие песни. И потому что нам вот кажется, мы думаем, что эти песни помогают нам лучше прославлять Иисуса Христа. Теперь, когда мы говорим о еще менее значимых вещах, вот эти вещи, они требуют общего участия всех людей, о которых я говорю. Но есть менее значимые вещи, это индивидуальная жизнь каждого человека. И вот чем дальше мы уходим от вот этого абсолютно ясного слова, тем меньше у пастора, у братского совета есть власти.
Угу.
У нас все равно власть есть какая-то. В чем эта власть заключается? Это власть совета, это власть понимания каких-то вопросов жизни. То есть, если ко мне придет человек и спросит, что вы думаете, вот я вот хочу вот такой социальной сети там подписаться, или думаю, что мне она интересна, мне она нужна. Я могу с ним поговорить, я могу спросить, а какими ты мотивациями движим, а что она тебе даст, а сколько времени это будет забирать, а как она на тебя будет влиять и так далее. То есть вот поговорив, это тоже власть, но это не прямая власть. Поговорив с человеком, я могу дать ему какое-то направление. Но у меня нет библейского права сказать: нет, ты не можешь быть участником, или ты не можешь подписаться в эту. Если ты это сделаешь, то мы подвергнем тебя церковной дисциплине. Вот это решение не библейское. Оно не будет иметь духовного смысла. Теперь давай посмотрим на ту ситуацию, где в церквях все-таки делают такие запреты. Как я уже сказал, к этим запретам нужно относиться как к человеческим, а не к Божьим. И поэтому и вести себя по отношению к авторам этих запретов нужно именно таким образом. Что это значит? Это не значит, что я должен приходить и говорить, знаете, что это все человеческие запреты, и поэтому я абсолютно их игнорирую. Почему мы не можем так себя вести? Потому что мы должны относиться с любовью и уважением ко всем людям, а тем более к тем, которые находятся в позиции какого-то авторитета, который Бог поставил. Но когда мы не согласны с чем-то, и когда мы видим, что точки несогласия не прописаны в Священном Писании, то мы должны прийти к этим людям и сказать: «Извините, я очень вас уважаю, я ценю то дело, которое вы делаете, и я хочу быть верной Господу и очень настолько, насколько я могу, тщательно делать все то, что нужно для того, чтобы церковь нашу созидать. Но вот в этой сфере я не могу быть послушен». Почему? Потому что Библия этого не запрещает, а мне в моей жизни это позволяет достигать вот таких и таких и таких благих целей. И вот если мы будем, научимся жить вот так открыто, просто, без страха и без бунта, то мы сможем избежать огромного количества проблем. Конечно, люди говорят о том, что, ну, многие пресвитеры, они на это будут реагировать запретами, с отлучениями и так далее. Может быть, нужно в этом случае и подумать о том, чтобы другую церковь где-то найти. Может быть. Здесь нужно просто реально по-христиански, по-братски, по-доброму пойти, поговорить и попробовать найти библейское основание для того, чтобы в своей жизни прояснить, что же важно. Здесь, правда, один еще есть аспект, который нужно учитывать каждому человеку. Есть многие вещи, за которые просто не стоит бороться. Вот, есть какие-то вещи, на которые ты потратишь, на доказательства легитимности которых ты потратишь столько времени и столько сил душевных, что у тебя не будет времени ни для того, чтобы познавать Христа, ни для того, чтобы жить и приносить Его плоды, ни для того, чтобы достигать грешников для Христа, ни для того, чтобы служить Богу в расширении Его Царства. То есть здесь нужно задать вопрос, а стоит ли все это того, чтобы этим заниматься, если эти споры отвлекут тебя от самого важного в
жизни? Но нарушать втихаря – это не вариант, да?
Нарушать втихаря, я думаю, что ты создаешь этим самым условия для двойной жизни. Условия, в которых ты лицемеришь. Ты в одном месте вот такой, в другом месте такой. Это большая проблема, чем это одежда или прическа или социальные сети. Вот лицемерие – это существенная проблема.
Хорошо, спасибо большое.
Библия говорит.